Так, добрый день. Для записи объявляю, что на сегодня 15 апреля. Тема нашей сегодняшней встречи, она была заявлена в СМСке, это жесткая любовь. Вот это понятие многие из вас слышали, может быть, даже кто-то и литературу уже читал, и литературы, в принципе, по этому разделу довольно много, и хорошо описано это понятие, но, тем не менее, я посчитала нужным, конечно же, это все систематизировать, как-то собрать все в одну кучу, возможно, с вами обсудить какие-то моменты, которые будут возникать у вас по этой теме. Почему? Потому что, хоть и написано много материала, но в применении к себе всегда это очень сложно. Почему? Потому что мы знаем, в общем-то, общее такое представление о том, что такое любовь, в принципе, да, и у нас у каждого общечеловеческое понимание есть, личное свое понимание этого понятия есть, да, но, тем не менее, вот такое странное сочетание со словом «жесткое», может быть, оно немножко нас вызывает и вводит в сопротивление, но, тем не менее, для выздоравливающего зависимого без вашей позиции, именно с позиции жесткой любви, в общем-то, результата не будет никакого. Или ему тогда лучше выздоравливать одному. Но это уже крайняя мера. Но хочу немножечко все-таки начать не прям сразу с жесткой любви, а с предыстории. Да? Хочется мне немножко дать материала все-таки по классификации семей, в которых, в общем-то, чаще всего возникает вот эта проблема, проблема зависимости. То есть часто задают вопросы, даже вот наши семьи, которые с нами в работе, да, они говорят, ну почему у нас два там или даже три ребенка, почему один попал к вам в реабилитационный центр, ему требуется помощь, а другой нет. Рассуждать на эту тему можно много, да, но тем не менее в каждой системе есть своя система, в каждой семье есть своя система воспитания. И то, как вы подходили и воспитывали одного ребенка, и как воспитывали другого, все равно есть определенные отличия. Потому что дети все-таки разные, дети и по типу нервной системы все равно разные, да, и по каким-то другим своим особенностям характера, то, что им генетически было заложено, они все равно, конечно же, отличаются друг от друга, хотя вроде как бы одни и те же родители. И поэтому результаты воспитания, они тоже получаются разные. Но, тем не менее, вот ученые сделали определенный такой анализ и пришли к выводу, что все-таки чаще всего зависимый человек формируется в трех основных типах семей. Первый – это тот, где преобладает гиперопекающий или сверхзаботливый стиль воспитания. Ну, из самого названия тут довольно все понятно, да? При гиперопеке родители стремятся выполнить за ребенка большинство задач, относятся к нему как к маленькому, контролируют каждый его шаг, игнорируют его взросление, стимулируют сохранение детских качеств, ну, таких как наивность, игривость, беспомощность, и тем самым оставляя слишком мало свободного места для экспериментирования и опробования новых способов поведения, мало содействуя развитию самостоятельности и ответственности. Родители сдувают пылинки с ребенка, содержат его в тепличных условиях, сами осуществляют выбор друзей. Практически каждый шаг ребенка контролируется взрослыми. Они решают его проблемы в школе, утрясают конфликты с друзьями и учителями и так далее. Я сейчас не прошу прямо, вот, как говорится, окончательно сделать вывод, но тем не менее из каждой характеристики может быть все-таки что-то примерить на себя и увидеть, возможно, ваша семья к тому или иному типу принадлежит. Ну вот все, что прочитала про гиперопекающие. Понятно, общая картина, ясно? Может быть, да, легче, как говорится, увидеть где-то на других примерах. Возможно, у вас сейчас всплыли примеры в памяти, может быть, ваших родственников, да, семьи ваших родственников, может быть, каких-то знакомых и так далее. Ну, вот из опыта вообще наблюдения за семьей, скажите, это часто встречается вот такой тип? Вам как кажется? Часто встречается, когда все за ребенка, его ведут прям практически за ручку, да, и до какого возраста могут вести?
До пенсии.
До пенсии могут вести, точно, да, очень долго. Ну, почему вот это, как говорится, среди наших семей встречается? Потому что когда я с ребятами разговариваю, именно вот веду консультацию, мы с ними работаем, входим в особенности их семьи, да, я часто от многих слышу, что за меня решали, куда мне пойти учиться. Многие, вот у многих звучит вот эта фраза, какую профессию выбрать, какой вуз или там колледж выбрать и так далее. Ставлю вопрос, а почему ты сам не знал, куда, или, в общем-то, родители тебе рекомендовали, настоятельно рекомендовали? И я, конечно, слышу классику ответа. Ну, я и не знал, ну, в общем-то, и мама-то как бы она сказала, а я и не сопротивлялся. То есть, да, что мы видим здесь? С одной стороны, у ребенка нет инициативы, с другой стороны, мама сразу взяла инициативу на себя, и, конечно же, откуда у него появится, если мама уже готовый рецепт ему дает. И, скорее всего, в семье это постоянно такое взаимодействие. Ясно, да? Идем дальше. Авторитарный стиль воспитания. В семье, где повиновение и наказание являются высшими правилами воспитания. Родители закрыты для постоянного общения с детьми. Они устанавливают жесткие правила и требования, не допускают их обсуждения, позволяя детям лишь в незначительной степени быть независимыми от них. В таких семьях с ребенком разговаривают стереотипными фразами. Ну, такого типа «ты должен», «ты обязан», «слушай, что я говорю», «делай, как тебе говорят». Родители играют роль непререкаемого авторитета, требуют беспрекословного повиновения, при этом добиваются уважения к себе и отказывают в этом ребенку, постоянно подчеркивая свое право и ущемляя его права. Они прибегают к физическим наказаниям, за то, что ребенок, например, получает плохую оценку или не выполнил поручение. В таких семьях ребенка часто стыдят, унижают, оскорбляют, типа идиот, лентяй, безмозглый, тупой и так далее. А успехи детей воспринимаются как должное. Настоящая родительская любовь подменяется тщеславием или ощущением своей жертвенности. Дети, воспитанные в таких семьях, имеют изначально заниженную самооценку. Девочки обычно остаются пассивными и зависимыми, а мальчики становятся неуправляемыми и агрессивными. Ну, скажите, вот такие семьи есть на виду? Знаете? Наблюдали? Тоже наблюдали, да? И, к сожалению, и я тоже, у меня рядом живет семья, молодые, папа с мамой, ну как молодые, может быть, разница со мной у них лет на 10-12, но стиль вот прям один в один, вот то, что здесь описано. И наблюдая за семьей, конечно, мне очень жаль детей. Там два мальчика растет, и папа вот очень ярко себя, вот эти фразы, которые я прочитала, постоянно слышу, постоянно. Ну, чужая семья, чужой монастырь.
Я наоборот думала, что вот так и надо.
Еще раз не поняла ваше замечание.
Мама авторитет и все как я. Мальчики нормальные.
Может быть, вам внешне кажется это, а внутри у них все-таки и взаимодействие есть, и прислушивание к точке зрения ребенка? Как вам кажется? Ну, это тема для обсуждения, да, в любом случае. Итак, ты...
Сейчас обсуждаю, когда уже под 40.
40 годам они заслужили иметь свою точку зрения, да?
Ну, жаль. Хорошо. Следующий тип – это попустительский или все допускающий и безразличный стиль поведения. В семьях с таким стилем воспитания... В семьях с таким стилем воспитания отсутствует система правил. Родители заняты решением своих проблем и считают, что ребенок может и должен справляться со своими проблемами самостоятельно. Их не интересует, чем занимается ребенок, какие у него потребности, интересы какие. Порой родители откупаются от ребенка деньгами, одеждой, сладостями, тем самым формируя у него потребительское отношение к жизни. Приоритетными становятся материальные ценности. Жизнь строится по принципу главенства нежеланий, предполагающего отсутствие контроля и обязательств. Это ведет к безнадзорности, замедлению формирования у ребенка социальных навыков, склонности детей попадать в дурные компании и скверные истории. Этот тип, третий тип. Замечали? Есть такое в жизни? Примеры есть? Есть. Хорошо. То есть часто это мы встречаем в семьях, где родители вынуждены работать на двух-трех работах, да, или увлечены бизнесом, строят его и продвигают его вперед. И очень часто дети оказываются, ну, в общем, некогда ими заниматься, да, и в большей степени, что действительно задаривают дорогими телефонами, различными вещами, которые вот им хочется детям, и они потом понимают, что родители готовы так им платить, и уже начинается вот этот вот, так сказать, товарно-денежные отношения практически. Уже как таковой нормальной семьи, конечно же, не существует. Существует связь между описанными стилями семейного воспитания и различными еще семейными факторами, которые могут способствовать употреблению психоактивных веществ. Ну, прежде всего, это конфликты. Конфликты между родителями и когда дети становятся свидетелями этих конфликтов. Вот почему, если вдруг это возникает, постарайтесь все-таки выяснять отношения, ну, так, чтобы дети не слышали, чтобы это происходило в их отсутствии, какие-то вот именно ваши такие взаимодействия конфликтные. Либо же еще один фактор – ребенок является в семье так называемым козлом отпущения. Родители обвиняют его во всех конфликтах и проблемах и срывают на нем зло. Ну, это очень часто бывает там, где есть зависимый родитель или два даже зависимых родителя. То есть, понимаете, да, что вот всю ту агрессию, которая у них существует на фоне тягового состояния, они очень часто вымещают на своих детях. Далее, следующий фактор – это разводы или неполные семьи. Ну, согласитесь, там, где два родителя, все-таки воспитание, ну, предполагает, да, система, что оно должно быть более полноценным. Хотя не факт. Хотя есть и достаточно успешные, благополучные дети и из тех семей, где, в общем-то, мама одна занимается воспитанием ребенка или папа один воспитается. Сейчас есть и такие семьи. Следующий фактор – это лицемерие. То есть двойные стандарты поведения, отрицание родителями своей неправоты или ошибок. Ну, такой непререкаемый авторитет родительский. Даже если и всплыла ошибка, даже если это на поверхности, все равно это не признать. Следующий факт. Фактор – психологические костыли. Родители чувствуют неуверенность в борьбе с жизненными проблемами, дети не учатся у них противостоять трудностям, а берут пример с тех, кто борется в кавычках с помощью алкоголя или наркотиков. То есть, по сути дела, если родитель сам не знает, как справляться с трудностями, и ему легче для решения проблем, для, как они говорят, снять напряжение, применить психоактивное вещество, ну, чаще всего распространено у нас это выпить, да, алкоголь, то, соответственно, дети тоже копируют вот этот стиль поведения, у них просто не закладывается сценарий преодоления жизненных трудностей. Вот сейчас вот в связи с этим очень ярко мне вспоминается один разговор, я стала так свидетелем, как бы люди беседовали и не знали, что я по профессии психолог. И вот один другому говорит: да вы знаете, вот самая, как говорится, бесполезная профессия на этом свете, это вот, как он сказал, юрист и психолог. Ну, не знаю, почему юрист, а вот за психолога он зацепился и стал объяснять оппоненту, почему психолог самая бесполезная профессия. Потому что, говорит, ну вот что они делают? Ну вот приду я к нему с проблемой, к этому психологу. И что? Что он мне скажет? По жизни я сам умею разбираться. Материально он мне не поможет. А расслабиться я без него могу. Я вон вечером всегда выпиваю, ну, 3-4 стопочки, и все нормально. Ну, это вот из того принципа, знаете, ну, не учите меня жить, помогите мне материально, да? И второй ему что-то пытался там оппонировать, говорит, ну, ты же понимаешь, что ты не все сам можешь решить, там, может быть, люди специально учились, там, какие-то знания и так далее. Он говорит, ну, какие могут быть знания? Я сам все знаю, ну, бывают у меня сложности, но я выпью, мне хорошо становится. Вот, пожалуйста, разговор, соответственно, и аргументы того человека, который, в общем-то, как раз вот и решает все проблемы с помощью вот так называемых психологических костылей, да? То есть алкоголь вроде бы стало легче. Хотя на самом деле что получается? Проблема она не решается, он еще больше в нее погружается, но за счет употребления снижается критика к ситуации, и он этого просто не замечает. Ну, хорошо. И еще один фактор – это недостаток общения. Недостаточная способность к общению. Родители не понимают детей. Родители не стремятся к общению, опасаясь услышать что-либо нежелательное для себя. Дети, которые могут открыто говорить со своими родителями, значительно реже прибегают к наркотикам или другим психоактивным веществам, чем те, которые этой возможностью не обладают. То есть, ну, я не знаю, если вы помните, как ваши дети проходили подростковый период, наверняка это была масса каких-то разговоров, ну, как должно это быть. Общение, их вопросы, их точки зрения, споры с вами и так далее. Не знаю, прошли вы это или не прошли, но, тем не менее, это должно быть. Тот период, когда у ребенка, будучи уже подростком, да, когда он становится в подростковый возраст и дальше двигается уже в юношество, у него идет переформирование всех вот этих личностных моментов. И помните, как мы с вами в одной из лекций меняется эго-состояние с ведущего ребенка на постепенно ведущего взрослого, да? Так этот процесс занимает очень длительный период, это несколько лет, и это происходит благодаря активному участию родителя, который точно так же транслирует свои позиции по жизни, свои точки зрения, помогает ребенку формулировать свои какие-то мировоззрения и свою точку зрения на то или иное по жизни. А если этого общения нет, то где он это будет набираться, этой информации? У друзей, да, ну хорошо, если у учителей, да, а чаще всего это все-таки у друзей в той компании, где ему комфортно, если у него дома нет вот этого психологического комфорта, если он спокойно не может дома обсуждать какие-то вопросы, которые его волнуют, там, даже пусть это мода молодежная, какие-то еще, да, часть он обсуждает все равно с друзьями, но все равно ему хочется и с вами что-то поделиться, узнать вашу точку зрения на того или иного рэпера, там, на ту или иную песню, которую он записал, да, а вам это неинтересно, и вы его отодвигаете и говорите, ну, не знаю я ничего этого, да, и обсуждать я не буду, он раз подошел, два подошел, а потом, соответственно, он уже и перестает обращаться к родителю с какими-то вот этими нюансами, правильно? И теряются общие темы. И в итоге что? Он многое идет обсуждать там, где ему комфортно, в ту компанию, где его понимают. А компания-то у нас может быть какой? Ну, там, которая может оказать такой психологический комфорт, чаще всего это что? Это ребята, которые уже со своим каким-то сформировавшимся точками зрения, да, и, скорее всего, тоже прошедшие вот такое же отчуждение от родителей. И для того, чтобы доказать свою взрослость, в этой компании может, и очень часто это присутствует, и алкоголь, и другие психоактивные вещества. И как раз вот первые пробы алкоголя и психоактивных веществ, они вот в этих местах и происходят у подростка. Согласны или нет? Согласна, да? Поэтому вот я, прежде чем, как говорится, приступить вот к этой жесткой любви, мне захотелось все-таки обрисовать вот эти системы, откуда выходит проблема. Соответственно, что? Когда у нас наш родственник прошел реабилитацию, и когда он выходит уже в социум, вам придется с ним взаимодействовать. Но взаимодействовать нужно, конечно же, будет по определенным правилам. И здесь вот хочется прям в таком назывном порядке, вот эти пункты, я на них остановлюсь. Да, что-то мы с вами уже затрагивали, что-то мы с вами уже в лекциях обсуждали, вы, возможно, вот знакомые моменты услышите. Но, тем не менее, все равно вот такую систему хочу вам дать. И хочу обратить ваше внимание, что чтобы вы понимали, что когда ваш родственник с вами взаимодействует, и вы видите в нем старые формы поведения, ну это ярко заметно, да? по-старому, его какие-то особенности, предпочтения, манера общения с вами, там взгляды на что-то и так далее, то это у нас идет, конечно же, от больной части личности, правильно? И, как правило, ну, это характеризует его все-таки с какого эго-состояния личности, помните? Ребенка. Да. А когда вы будете видеть новые формы взаимодействия с вами, новые позиции, это уже идет, как мы говорим, от здоровой части личности, да, и от позиции взрослого. А позиция взрослого, я напомню, это у нас что? Это умение взять ответственность на себя, да, это минимум эмоций. Что у нас еще по позиции взрослого? Подсказывайте, как помните?
Умение договариваться.
Умение договариваться правильно. То есть еще что у нас? Умение планировать, умение подтягивать ресурсы для реализации своего плана, умение брать ответственность за ошибки, которые, если случились, да, в результате, ну, реализации твоего плана, и ты ошибся. То есть ребенок сразу что? Начинает уходить в сторону и перекладывать ответственность на других, чтобы эту ошибку исправил кто-то другой. А тот, кто действует с позиции взрослого, он ее признает и готов дальше корректировать, подтягивать еще какие-то ресурсы и двигаться дальше, исправлять ситуацию. Так вот, соответственно, сейчас взаимодействие должно выстраиваться обращенное именно вот к этому взрослому его эго-состоянию. То есть не к позиции ребенка, как это было раньше, да, а именно к взрослому эго-состоянию. И, соответственно, вы такое же эго-состояние должны демонстрировать. То есть тоже с позиции взрослого. Не с позиции родителя, а именно с позиции взрослый-взрослый. Тогда у вас получается в одной параллели взаимодействия. Вспомнили? Ну, это я немножечко как бы предыдущую лекцию, которую у нас некоторые пропустили. Итак, ну давайте пойдем. Первое. Полностью доверяйте зависимому его знания о пути выздоровления. Что это значит? Только он сам знает, что привело его к употреблению. Только он сам знает о своих переживаниях. И, соответственно, только он может знать о мотивах своего выздоровления. Ну, иной раз вам кажется, что тут такого, все на поверхности. Да? Для чего отказываться от веществ и для чего вообще проходить реабилитацию. Хотя, когда мы начинаем работать с мотивами, там у ребят, конечно же, у всех свой чемоданчик. Почему я здесь? Почему я буду работать над собой? И вот тут мы с ними, конечно же, начинаем, ну, коррекцию делать. Потому что у многих, знаете, какие чаще всего на поверхности лежат мотивы? Почему ты здесь? Для чего? Как вы думаете, что звучит? Родители. Да, они отправили меня. Ну, да, я согласен, что проблемы есть и так далее. Ну, задаем вопрос, для кого будешь выздоравливать-то? Ну, конечно, для них. У меня там или там жены, например, да, семья для ребенка. Я должен быть хорошим отцом, все, надо с этим заканчивать и так далее. Нет. Выздоравливать будешь только тогда, когда ты будешь выздоравливать для себя. Хорошо, предположим, ситуацию, ну, раз нет жены, нет ребенка, да? Ну, мало ли что, там развод и так далее. Что, это твое выздоровление все? Ноль? Тут вот начинают задумываться. Но долго еще, все равно, знаете, первое вот время, когда еще идет адаптационный период, все равно выздоравливают для кого-то. Сложно им все-таки понять, что это нужно делать для себя. И когда уже действительно, ну, проведена определенная работа, когда они прописали определенную систему заданий, тогда действительно начинается выздоровление уже для себя. А потом уже к нам присоединяются все остальные наши близкие люди, которые будут получать положительные результаты от его трезвой позиции. Понятная система? Понятно. Поэтому, соответственно, только он может понимать, для чего он вот эту работу над собой проводит. Поэтому не контролируйте его действия, ну, в том числе по посещению групп. Не контролируйте, кто у него спонсор, подходит ли этот спонсор ему или нет. Не надо это обсуждать, он сам это должен решать и сам брать подсказки вот по этой теме. Например, вот вы видите, что он не пошел на группу. Не надо задавать вопрос, почему ты не идешь. Это вот как раз контроль. Нужно сказать о своих чувствах и что вы этот факт увидели. Я тревожусь, Я тревожусь, что ты пропускаешь. Я тревожусь, что ты нарушаешь семейный договор, да? Или нарушаешь рекомендации. Ну, семейный договор для тех, кто на ПЛП, а рекомендации, они и дальше у нас идут, помните, да? Соответственно, здесь делайте упор на себя. То есть вы выразили свои чувства, вы высказали факт того, что вы это заметили, но дальше вы не ведете его за руку, не выпихиваете его из квартиры, иди на группу, да? То есть вы обозначили проблему, и что вы эту проблему видите. Все, выразили свои чувства, этого достаточно. Потому что ответственность за действие должна лежать на нем, обязательно на нем. Или же, например, бывают часто такие ситуации, когда ребята, находясь либо в реабилитации еще в стационарном этапе, либо живя на ПЛП уже, они начинают жаловаться там на консультантов или там, ну, еще на кого-то, да, из ведущих, там и на психолога могут иной раз какое-то неудовольствие высказать, на директора программы. Почему? Потому что консультанты дают обратные жесткие связи. Что это? Правдивые связи. А эти связи, ну, вот обратная связь, то есть информация, которую ему дают о нем самой, иной раз ему очень не нравится. Но мы вынуждены говорить ему правду. И поэтому для того, чтобы избежать и не слышать эту правду, вы можете услышать вот такую манипуляцию. А вот там вот Иван Иванович мне сегодня вот так-то и так, да, ну, может, и даже там приукрасить, сказать, что там меня унижают и так далее. Ну, по сути дела-то мы работаем. С чем? С больной частью личности. Это мы ей стараемся все это донести и сделать, ну, как они считают, больно, да? Хотя на самом деле это больно твоей болезни, а не тебе самому, именно твоей здоровой части личности. Но опять-таки это бывает поначалу. Когда они уже четко понимают, где работает болезнь, где работает здоровая часть личности, у них вот этих уже претензий нет. Они сами начинают анализировать. Ага, я сейчас отреагировал, обида у меня включилась от больной части личности. Ага, а вот здесь вот я уже дальше как бы на сотрудничество иду, даже к этому же Ивану Ивановичу подойду еще раз, задам вопрос, что он имел в виду, хотя я и обиделся на вот эту информацию, но я все-таки подойду еще раз, разберусь, что здесь поподробнее. То есть это уже действие будет от его здоровой части личности. И, соответственно, вам вмешиваться и реагироваться в таких ситуациях ни в коем случае не нужно. Понятно? Второе. Старайтесь не вмешиваться в личные дела выздоравливающего. Ни советами, ни вопросами. Почему? Потому что ему нужен свой опыт. Он остановился в своем личностном развитии в тот момент, когда начал употреблять. Ну, что это значит? Вот скажите, пожалуйста, знаете ли, с какого возраста ваши родственники начали употреблять вещества? Ну, и что это, алкоголь либо наркотики? Так вот, этот возраст, считайте, что они остановились личностно, и, соответственно, когда они к нам поступают в реабилитацию, примерно вот в таком уровне развития мы их и получаем. Несмотря на то, сколько ему лет по паспорту. Скорее всего, это у большинства что? Подростковый период, да, лет 15, у кого-то, может быть, там 17, но 17 все равно личность довольно инфантильная, еще не все сформировано. А если были как бы неблагоприятные условия, а как раз условия для того, чтобы подвигнуть его к веществам, то понимаете, что даже и в 17 лет он был довольно инфантилен. Правильно? И, соответственно, вот тот опыт жизненный, который он должен был нажить уже к этому возрасту, который у него в паспорте, да, если опять будете вмешиваться и что-то пытаться за него решать, он его так никогда и не наработает. По сути дела, это нужно ему самому. Даже если вы знаете, как лучше сделать. Даже если вы понимаете, что сейчас действия его приведут к каким-то ошибкам, что здесь нужно сделать? Не давайте совета ни в коем случае. Вы выскажете свою точку зрения. Я бы поступила вот так-то. Все. И больше никаких рекомендаций.
Ну, а если он вообще не спрашивает, я считаю, что нужно просто молчать и пусть пойдет своим путем.
Да, потому что все, что вы будете сейчас навязывать, это будет восприниматься, ну, во-первых, как контроль, во-вторых, опять и вот впадете в те же самые плоскости, он ребенок, вы родитель, а это нам абсолютно не нужно. Если не спрашивать, значит, у него достаточно других источников для консультации, да, для получения информации и так далее. Но если же он к вам обращается все-таки с вопросом, а что мне делать, да, то здесь, опять-таки, вы высказываете свою точку зрения, я бы так поступила, но ни в коем случае не как прямое указание к действию. Почему? Потому что, когда вы говорите «сделай так», вы уже таким образом автоматически берете на себя ответственность за результат этого действия. Вам это нужно? Не нужно. Почему? Потому что он может где-то сделать не так, что-то пойдет не так, как бы вы сделали, он все равно сделает что-то по-своему. Результат будет не тот, который вы предполагали, отвечать будете вы. Потому что к вам будет обязательно претензия. Ты же мне подсказала. Ну я же делала, как ты говорил. Все. И, соответственно, скорее всего, исправлять придется еще и вам. Поэтому ни в коем случае никаких советов. Вы можете его поддержать эмоционально, сказать, да, я вижу, тебе трудно, я вижу, что ты расстроен и так далее. Ну, я бы вот так поступила. Все. И закрываете эту тему. И ни в коем случае не паникуйте. Почему? Потому что многим родителям кажется, что если вот у него какая-то такая вот сложная ситуация, да, он что-то там решает, и вы видите, что он начал нервничать, у многих начинается родитель тоже паника. Все, негатив, это наверное, вот скоро будет срыв. Не факт. Это раз. Во-вторых, он же должен учиться все равно жить в этих эмоциях и работать с эмоциями, и с чувствами, и с трудностями. Правильно? Правильно. Третье. Учитесь не включаться с энтузиазмом в обсуждение какой-либо информации со своим выздоравливающим. Не включайтесь с энтузиазмом в обсуждение какой-либо информации со своим выздоравливающим. Например, он делится с вами чем-то. Для чего? Подумайте, зачем он дает вам эту информацию. Либо просто для того, чтобы вы были в курсе и вы получили поддержку. Или это скрытая такая еще невысказанная просьба, да, зная ваш, например, стиль реагирования на какую-то сложность или проблему, понимая, что вы сейчас включитесь, возможно, он ожидает от вас этого действия. Ну, простой пример, самый приведу. Например, поссорился с женой и идет, рассказывает это маме в красках, как сложно, какая она вот такая сякая и так далее, и так далее. Зачем, как вы думаете, вот тут это он может маме доносить?
Пожалели.
Раз, ну ладно, мы его поддержали, да, я понимаю, тебе сложно.
Может быть, мама с мамой проманипулировать.
Да, мама звонит жене и начинает стыдить жену. Ты не понимаешь, что его сейчас в негатив выводить нельзя, что к нему надо требований меньше предъявлять и так далее. То есть всю вот эту вот прям прочитала лекцию жене. А что получилось? Ну, возможно, та и отреагировала, и конфликт как-то утихомирили. Но, по сути дела, кто решил?
Мама
решила, да? У него опять нет опыта взаимодействия и правильного выхода из конфликта, и вообще решения ситуации. А это очень часто бывает. Вот, кстати, вот именно вот так вот с женами, да. Почему? Потому что...
Ну, все родители заступятся за сына.
Классика. Отношения вы хотите сказать?
Да.
Ну, может.
Есть такие родители, что за сноху, ну как, за сноху, за невестку пойдут.
Угу. Ну, опять-таки, нельзя этого делать. Правила жесткой любви нам это запрещают. Ты решаешь ситуацию сам. Понятно? Хорошо. Идем дальше.
Четвертое. Уклоняйтесь обсуждать вопросы, в которых вы некомпетентны. Не бойтесь сказать об этом, не бойтесь сказать, что у вас нет опыта. Это проявление позиции невмешательства. Ну, ваше такое как бы пожелание, обратись к кем-то, знаю, к спонсору, там, к ребятам из сообщества, может быть, к консультантам, к психологу и так далее. То есть, если вы понимаете, что какие-то моменты по программе, да, по формам поведения и так далее, ну не надо. Лучше устранитесь и честно скажите, не знаю. Вот здесь вот действительно будет самый оптимальный вариант, и вы не навредите. Пятое. Никогда сразу не реагируйте на просьбы выздоравливающего. Возьмите паузу. Научитесь говорить такие фразы. «Мне надо подумать», «Мне надо посоветоваться». И говорите о своих чувствах, не стесняясь. Вы тоже учитесь правильно с ним взаимодействовать. И если даже вы вот ошибаетесь, ну ничего страшного, вы тоже учитесь. Поэтому, когда есть просьба, сразу, еще раз подчеркиваю, мы не включаемся. Многих это удивляет. Пример, удивление одного из наших ребят, кто сейчас в ПЛП вышел, я вам рассказывала, да? В прошлый раз, когда он вот не понял, почему мама такую границу выставила, такое расстояние, да? Почему она не откликается на просьбу, почему она берет паузу, почему она часто говорит вот эту фразу «мне надо подумать». Его это очень стало волновать, его стало это... Он говорит, да, от больной части личности у меня пошла обида, возмущение, но от здоровой части я понимаю, что она делает правильно. Вот он сидит и вот мне это все рассказывает, как вот рассуждает сам с собой, молодец. То есть он это вот не воспринял как ребенок, а это он уже воспринял как взрослый, как выздоравливающий. Но опять-таки первая реакция какая была у него? И он сам об этом честно сказал. Да, обида. Это была реакция от ребенка и от его больной части личности. Далее, шестое. Учитесь не проявлять к своему выздоравливающему поверхностную любовь и заботу. Ну, это выражается в таких вопросах, знаете, которые, возможно, традиционные. Ты покушал, ты не голоден, ты тепло оделся, ты там деньги не забыл, ты там вот телефон там зарядил, да, и так далее. Понимаете, вроде бы это, может быть, у вас и всегда было в семье, но, во-первых, это унижает взрослого человека вот такие вопросы. Почему? Потому что таким образом вы негласно подчеркиваете свое отношение к нему как к маленькому. Вот эти мелочи все спрашиваете, да, и так далее. Но если он голоден, он покушает. Если он не оделся тепло, простынет, значит, переболеет, дальше будет делать выводы, что как нужно одеваться по погоде. Нет, вот многие родители говорят, да он всегда так. А потом вот получается куча проблем, это мне надо деньги на лекарства и так далее, и так далее. Ну, а как? Ну, давайте одевайте его, как в детстве, шапку, варежки. И обязательно варежки на резинке, чтобы не потерял. Ну, давайте к этому спустимся, вернемся. Потому что сложно отпускать детей взрослеть, согласна. Но, тем не менее, это нужно. Без этого не получится выздоровление. И вот здесь как сказано, не проявляйте поверхностную любовь. Лучше поинтересуйтесь, как он себя чувствует, именно эмоционально. Какие чувства у него, какие его состояния, поддержите его. И в чем проявление любви будет у вас, это, во-первых, вот в этой поддержке, а во-вторых, знаете, у нас у многих у ребят оказывается проблема в том, что они не умеют даже обнимать друг друга. Ну, то есть у них это вот проблема. Они говорят, да я уже и не помню, когда там, например, меня мама или папа обнимали. Мы говорим, а ты? И я не помню. То есть во многих семьях это проблема. Именно вот этот телесный контакт. А вы знаете, это же вырастает дальше в очень сложные потом психологические проблемы. По сути дела, вот соприкосновение, да, когда мы там приобнимем ребенка, даже если это подросток, уже взрослый и так далее, это, во-первых, идет контакт, да, во-вторых, это эмоции, а в-третьих, это вот такое негласное проявление нашей позиции к нему, а его позиции к нам. И если у вас это вычеркнуто в семье, а как тогда еще показываете? Вот без этого детям сложно. Почему? Потому что дети в первую очередь, это что, помните? Это связь с матерью, да? Да, конечно, мы вырастаем, и у нас эта связь становится, расстояние все больше и больше, и это правильно. Но среди близких людей, с любящими людьми, вот этот телесный контакт, он все равно должен присутствовать. И у нас есть такие, у ребят ритуалы, они когда вот эмоционально просыпаются, они разрешают друг друга обнять. То есть, так по-братски обнять. То есть, им видно, что им это приятно. Они, вот эти объятия, они тренируют у нас в центре. Но это не наиграно. Это никто никого не заставляет. Это идет именно от души у них. Именно выражение эмоций. А уж если вы это сделаете, то это будет вообще замечательно. Почему? Потому что, опять-таки, те, кто вышли на ПЛП, и те, кто у нас уже в социуме, взаимодействуют со своими родственниками, вот эту проблему я очень часто слышу, когда провожу семейные сессии. Вот идет такая такой вопрос от ребят. Да ты бы меня хоть бы раз обняла. Вот понимаете, вот даже такие фразы звучат.
Тогда хорошо обнимай. А когда нет, то и обнять тебя не хочу.
Так сейчас-то хорошо, сейчас-то мы выздоравливаем, сейчас-то он трезвый пришел, он делает действия, он вкладывает усилия свои. Можешь его за это обнять?
Но можно и не обнять.
Можно и не обнять, а им хочется. Они ждут этого тепла, понимаете?
А в центре объятия происходит по гендерному признаку?
Обязательно, у нас там границы стоят очень жесткие. Обязательно. Так что здесь можете не переживать.
Мальчики с мальчиком, девочки с девочкой?
Да.
Рукопожатие. Рукопожатие это тоже вот у них такое, понимаете? Ну, это тоже получается интересный контакт и выражение эмоций, выражение моей предрасположенности к тебе, как бы сотрудничество с тобой и так далее. Поэтому возьмите, родители, это на заметку, чтобы вот мы потом не слышали этой фразы. Да хоть обнимите меня, ну, вот он хочет. А сказать он не может, у него стоит барьер. А родители его встретили, ну, молодец, ну, вот как бы обязанности распределили, там полы моет, на группы ходит, свою часть работы выполняет, и молчком. Без каких-либо вот эмоций и комментариев. Так, это у нас было шестое, да? Седьмое. Ведите себя в общении с близким легко и свободно. Ваше напряжение сразу заметно. Поза, выражение, глаз, дыхание. Все это вот выдает ваше напряжение, если оно у вас есть. Если не получается самостоятельно себя регулировать, ну, учитесь этому, берите помощь у других, занимайтесь, может быть, релаксацией, занимайтесь медитацией, прогрессивную мышечную релаксацию. Я вам тогда упоминала комплекс, да, для того, чтобы снять мышечные зажимы, чтобы снять вот это напряжение, соответственно, чтобы вы чувствовали себя спокойно, вы были не напряжены в общении с выздоравливающим. Почему? Потому что вот это напряжение, оно, ну, будем говорить, такое, как в кавычках, это, конечно, слово, но заразно. Оно будет передаваться и ему. Нервничаете вы, напряжены вы, испуганы вы. И увидев вас в таком состоянии, он также начинает себя вести. Не сразу, но побыв с вами какое-то время в контакте, он тоже начинает. Да, бывает и наоборот, согласна. Но мы сейчас идем как бы от нас, что мы должны делать, да? Хорошо. Восьмое. Давайте выздоравливающему жить самостоятельно, даже если он живет вместе с вами. Ну, это мы с вами уже очень подробно обсуждали, да? Если же живет отдельно, не ходите в его квартиру, если он живет там. Ну, я уже приводила вот этот пример, да, тех родителей, которые приезжали, холодильник заполняли продуктами. Некоторые любят прибраться немножечко, пока его нет и так далее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Ни в коем случае. Никак. Нет. Это его территория. Даже если вас что-то там возмущает, вы пришли по его приглашению в гости, да, не надо ходить и указывать, как у тебя помыта раковина, как у тебя стоят стаканы и так далее, и так далее. Это его дело.
А без приглашения вообще лучше?
Да, да.
Лучше вообще не приходить.
Лучше не приходить ни в коем случае без приглашения.
Когда же обниматься?
А вот когда будет он к вам приходить в гости?
На улице выходит к вам, когда вы подъехали, и обнимаетесь.
Выходы есть из ситуации. Или же, если вы живете вместе, если вы живете вместе, то, ну, мы уже это говорили, да, не надо стоять над душой, когда он делает какое-то дело, не надо потом ходить проверять и говорить, тут не домыто, тут не так помыто и так далее. Вот этого ничего делать не нужно. Если вас в корне не устраивает, ну, обсудите, во-первых, это, выразите свою позицию, как мы сказали, да, что я бы это сделала по-другому. Если вы понимаете, что не отреагировала и против этого, поменяйтесь обязанностями, как вариант. Не нравится вам, как он убирает квартиру, да, пусть он моет посуду, меняйтесь местами, так сказать, все можно решить. Но ни в коем случае не надо его несколько раз одну и ту же тему, ну, как это они говорят, долбать, да, все время одно и то же говорить, говорить. Хорошо? Хорошо. Но сделать сложно, я согласна. Улыбайтесь, удержаться от этого сложно. А, вот еще. И они, конечно же, ждут похвалы. Но мы это тоже в какой-то нашей встрече говорили. Замечайте, пожалуйста, их новые дела. Они маленькие, эти дела. Они для вас кажутся, это должно быть всегда. Но этого у вас раньше не было. Например, ну, может быть, не было того, что он сейчас вещи кладет на свои места, да? Вы это замечаете, отмечаете, говорите ему, я вижу, молодец, мне это нравится, меня это устраивает. Или, например, что он там, ну, самостоятельно готовит завтрак. Раньше вы все время бегали, да? А сейчас он приготовил, возможно, как раз и на всех еще приготовил. Не воспринимайте это как должное. Обязательно отмечайте это и подбадривайте, и благодарите за это. Следующее. 9. Уважайте свободу близкого. Не нарушайте его психологические пространства и границы. Не заходите в его комнату, не подслушивайте разговоры по телефону, не читайте его записи. Да, это мы с вами все тоже обсуждали. И еще такой момент. Если он пришел с кем-то домой, ну, может быть, гостей привел, может быть, там на 20 минут, да, там, может быть, зима, замерзли, там чаю забежали попить. Вы ни в коем случае не включаетесь в их обслуживание. Он привел гостей, он ими занимается. Не надо суетиться, не надо предлагать там свои услуги, свою помощь и так далее. Он решил привести гостей, пусть он, соответственно, ими занимается. Услышали? Согласны или нет? Или не устоите? Хорошая, да? Далее. 10. Старайтесь не докучать выздоравливающему своими присутствием и разговорами. ПЛП – это трудный период, сведите к минимуму совместное пребывание. Это касается и родителей, это касается и жен. То есть не надо очень много быть рядом друг с другом, особенно в период ПЛП. Занимайтесь своими делами, уходите куда-то, и он, соответственно, уходит и на группы, и на, в общении с ребятами и так далее. Почему? Потому что пока идет адаптация, пока работают очень активные эмоции, вот это состояние, там и страхи включаются и так далее, чтобы лишних каких-то неправильных взаимодействий, конфликтных ситуаций с вами не возникало. Хорошо, пошли вместе, но все равно вы дозируете. Вы видите, если он уже с вами, как вот маленький ребенок, да, прилепился и за ручку, и туда пойдем, и сюда пойдем, и тут пойдем, да, все время с вами. Отделяйте, давайте ему время, прям вынужденно, пусть он не только с вами взаимодействует.
Обиды будет больше, чем надо.
Ну, мы же взрослые, мы же можем придумать какие-то очень уважительные причины, да. Мы же тоже занимаемся собой, своими какими-то делами, своими интересами. Так что здесь все можно отрегулировать. Почему? Потому что ему нужно привыкать общаться с ребятами, с сообществом. В первую очередь, это его будет поддержка в выздоровлении. Вы, как говорится, рядом. Вы и так рядом. А ему нужно наращивать новый круг общения. Если он все время на вас будет смещать фокус, это будет неправильно. Он так и не войдет в сообщество. А ему нужно туда входить. Далее. Не паникуйте из-за ухудшения настроения выздоравливающего. Эмоциональные качели бывают у всех. Если вам тревожно, значит, что-то вы не дорабатываете в своем состоянии, значит, мало занимаетесь собой. Не лезьте ему в душу, не старайтесь его развеселить. Обозначьте, что вы готовы поддержать, что вы можете что-то в этом предложить. То есть, если заметили какой-то негатив или пессимизм, да, вы обозначаете, что вы это видите, что вы ему выражаете поддержку, но не надо предлагать. Пойдем сходим куда-нибудь, пойдем куда-нибудь съездим, так вот, стараться его занять. Понятно, да? Почему? Потому что мы, помните, говорили, иной раз ему просто нужно побыть одному. Да, он сейчас в каком-то пессимизме, у него довольно такой негативный фон настроения, но это не значит, что сейчас прям все, начнется срыв, и будет вещество, вот эту панику выключайте. Срыв – это процесс, это длительный довольно-таки процесс, да? И из-за того, что у него сегодня вот такое состояние, ну, не надо паниковать. Вы больше себя накрутите, у вас будет головная боль, у вас появятся страхи, вы что-нибудь не удержитесь, спросите у него, ну, не в рамках правильного конструктивного взаимодействия, и начнется еще ухудшение ситуации. Далее, 12. Не провоцируйте выздоравливающего бесконтрольным хранением денег и ценных вещей. Ну, немножко мы это обсуждали, да? Доверие еще нужно заслужить. Лишние на виду деньги, либо же ценные вещи, это, во-первых, пробуждение ассоциативной тяги. Это не факт, что он, конечно же, возьмет сейчас и куда-то все это денет. Ни в коем случае, нет. Но это лишнее воздействие на его психику. Почему? Потому что, например, ну, были ребята, которые говорят, да, вот, например, там ценные вещи, золото для меня сразу тире ломбард. Ну, всплывает ассоциация. Он пока не заложил это другими какими-то ассоциациями. Со временем это уйдет, это будет не так ярко. Но сейчас вот сразу по выходу не надо, конечно же, эти провокации устраивать.
А если вот он, допустим, вышел, да, а у него карточка и на ней его деньги заработаны, как тогда, ничего? То есть он ими полностью распоряжается или как?
Ну, когда он будет уже подходить к этому этапу, к выходу, да, конечно же, с ним будет проведена работа, ему будут даны рекомендации не пользоваться этой карточкой, и для того, чтобы уйти от соблазна, возможно, там, вам на хранение ее отдать, да, или, как они еще, знаете, себе ставят минимум на снятие денег, то есть я вот могу снять 300 рублей с этой карточки сегодня за сутки, и все, я только 300 и снимаю. А он у вас уже самостоятельно, совершеннолетний, да, все это его.
Да, он работал просто, угу. И вот приехал в отпуск в Орск, угу.
Понятно. Ну, здесь все-таки работа больше именно сотрудников центра для того, чтобы его к этому подготовить. А ваша задача, если вдруг он это не сказал, мало ли он монитору, может быть, это не сказал, да, чтобы факт вот этой карточки все-таки...
Я знаю факт этой карточки.
А сотрудники?
Знаешь, я знаю.
А сотрудники? Сотрудники. Ну, все тогда не переживайте. 13. Не провоцируйте выздоравливающего наличием в доме алкоголя или психотропных препаратов. Помните, да, мы это с вами говорили. То есть алкоголь в свободном доступе не должен стоять, или даже не в свободном под замком, но все равно там витрина, шкафчик, где вот он знает, что там вот это стоит, чтобы этого не было. Либо же, если вы нуждаетесь в каких-то препаратах сильно действующих, чтобы они были в малых дозах и опять-таки, ну, под замком. На первое время обязательно. 14. Постепенно увеличивайте степень доверия выздоравливающему. Сумма денег или другие серьезные дела постепенно со стажем трезвости увеличиваются. Если у вас сомнения, делайте шаг назад. Если в чем-то сомневаетесь, ну, соответственно, не спешите слишком в этом доверии. Понятно? Или надо пояснить поподробнее? Понятно. Мы уже тоже это разбирали с вами. Я не поняла?
Нет, да, поподробнее можно?
Здесь у нас что? Именно сумма денег, да? Ну, большая сумма денег – это соблазн. Соблазн – тратить ее на что-то не на то, что нужно, не самое необходимое, да? Поэтому вот когда когда ребята выходят в социум, у них ежедневно это где-то 500 рублей суточные, как мы говорим. Вот на ПЛП они должны такие сохраняться. Все остальные какие-то расходы, которые прописаны в рамках семейного договора, вы, соответственно, делаете, ну, согласие там и не давая ему в руки эти деньги. Но если что-то купить, вы идете вместе, покупаете, он выбирает, вы оплачиваете. То есть, чтобы у него на руках не было, кроме вот этих 500, чего-то дополнительного. Понятно, да? Со стажем трезвости, когда закончится ПЛП, когда он уже там выйдет на работу и так далее, это можно увеличивать и нужно это увеличивать. Но дайте ему сначала адаптироваться. То есть вот на вот эти 3 первых месяца в социуме вот это резко увеличивать не нужно ни в коем случае. Мы с вами еще вернемся к этому. Вы поймете, о чем мы говорим в лекциях поподробнее. Не будьте придирчивы по поводу ваших договоренностей в быту, не делайте часто замечания. Не будьте придирчивы по поводу ваших договоренностей в быту, не делайте часто замечания. 16. В своих отношениях с выздоравливающими помните о главном. Главное для вас – это ваши изменения и ваше выздоровление. Ваши именно изменения. Не его, а в первую очередь ваши. Меняется одна составляющая систему – будет меняться вынуждена и вторая. А уж если вы вместе, меняетесь, соответственно, это вообще замечательно. Ну, схема понятна, да? То есть созависимость – это взаимодействие, как, ну, как минимум пара, да? Соответственно, он делает изменения, и вы. Но если вы не меняетесь, а он делает изменения, то ему очень сложно двигаться в этих изменениях дальше. Если же меняетесь вы активно, а он где-то, может быть, пробуксовывает, да, но вы активно меняетесь, соответственно, он тоже вынужден подтягиваться за вашим темпом. А уж если вы вместе начинаете двигаться, да, это вообще замечательно будет. Каждый раз тепло прощайтесь и встречайте выздоравливающего. Вдруг у него сегодня трудный день. И помни, как тепло вы его проводили, поцеловали, приобняли и так далее. Вот эти эмоции его будут сопровождать в течение дня. Это очень важно для них. Ну, некоторые говорят, нет, у нас в семье не принято это. Введите новые правила, меняйтесь. 18. Цените его трезвость. Со временем это начинает восприниматься как обыденность. Но это же достижение, это же его достижение. Поэтому воспринимайте это именно как вот то, что он достиг. Не забывайте про это. Время от времени отмечайте это, говорите, выражайте поддержку в этом плане. И чем сильнее болезнь, тем более жестко вы любите. И наоборот, чем больше выздоровления, тем больше будет у вас доверия. И по статистике, в общем-то, это уже не секрет, мы это тоже с вами здесь называли, 50, даже до 70% срыва, причин срыва, это все-таки неправильное поведение родственников. Почему? Потому что рядом с зависимым должен быть здравый выздоравливающий второй. Вот тот, кто у нас является созависимым. Если вы начинаете вести себя по-старому, если вы демонстрируете старые формы поведения, он автоматически скатывается тоже в старые. А для него старое – это употребление. И, соответственно, ваше поведение, ваши позиции, они очень легко его подтолкнут опять к возврату именно в употребление. Но вот еще такой нюанс, и мы с вами тоже это уже говорили, есть, к сожалению, определенный процент ребят, которым нужно пройти через срыв. Они выздоравливают только пройдя срыв. Почему? У некоторых бывает это несколько раз. Где-то, да, неправильные позиции родственников, где-то его оговорки, его гордыни, его какие-то тайные планы, которые он сам себе вынес, выходя в социум, и решил проверить, потому что на чужих ошибках мы не любим учиться, а вот только понимаем на своих. Но в любом случае все равно процесс выздоровления идет. И я очень ярко помню высказывание одного нашего реабилитанта, это в другом реабилитационном центре было. Там мульти, так сказать, зависимость и по веществам, а потом очень жуткое употребление алкоголя, когда уже на вещества не хватало денег. И вот он у нас в реабилитации был. Соответственно, у мамы была не очень здравая позиция, она не дала ему пройти полный курс реабилитации. В общем, забрала его где-то в середине. Он вышел, хромал, потом сорвался. И попросив у мамы помощи, она его снова привезла в реабилитационный центр, он нам всем сотрудникам заявил. Он такой парень был бывалый, не раз в местах лишения свободы, разговаривал с нами довольно так на короткой ноге, заявил нам, вы сделайте что-нибудь со мной. Я не могу так, я не могу, как раньше, употреблять, я не получаю удовольствия. Ну вот и жить трезво у меня не получается. Вот со мной надо что-то делать. Это о чем говорит фраза? Я не могу употреблять так, как раньше. То есть даже вот 3 месяца реабилитации, они все-таки поменяли у него систему в голове, уже начали менять. И он уже не может, как раньше, себя вести, он не может употреблять, как раньше. Его это не устраивает. И, соответственно, ему нужно полностью вот эти изменения пройти, а полностью он не успел, потому что очень коротко была для него проведена реабилитация. Ну, вот такие сложились обстоятельства. Как такой довольно яркий пример я вам привела. В общем-то, это в основном все вот именно так, если по структуре, конечно же, проявления жесткой любви, они очень-очень разнообразны, это будет масса. Но я думаю, основную мысль, которую мы здесь с вами должны были сегодня понять, это что? Это обращение к его взрослому эго-состоянию, его взрослой части личности. Не к его эго-ребенка, да? Или родителя, если, например, у вас отношения, ну, муж-жена, да? Как правило, жена может апеллировать, например, к нему как к родителю, да? Нет, а именно к его взрослому эго-состоянию. Вот это будет правильный путь. Да, может быть, он не так сильно окрашен эмоциями, но это поначалу. Потом эмоции вернутся, они уже будут, ну, будем говорить, здравые эмоции. Не от вот этого перекошенного взаимодействия, когда вы впадали в роль родителя, он в роли ребенка, вы начинали вот тут вот такую перекрестную транзакцию делать, которая, в общем-то, не приводила к нормальному взаимодействию, да? А когда вы уже вот выстроитесь вот в одной плоскости, взрослый и взрослый, тут абсолютно другие заработают у вас отношения и эмоции другие появятся. Какие вопросы есть? Может быть, с чем-то вы не согласны? Вот из всего озвученного. Или какое-то сомнение есть в каком-то...
А вот вы когда читали типы семьи, а может быть такое, что я вижу во всех типах?
Смешанные типы.
Ну, в каждом типе...
Я узнаю себя.
То есть авторитарное было, когда я могла и унизить, и обозвать, и оскорбить. Гиперопека, когда я все решала проблемы за него, был. И факторы, вот кроме того, что козлом отпущения он у меня не был, потому что независимая я. Угу. И все факторы, и все типы, что я везде себя вижу. Такое может быть?
Да, может быть, потому что это, знаете, ну, как правило, в литературе идет деление прям четкое, классическое. Но в жизни-то оно гораздо все разнообразнее и перемешаннее.
Что-то, допустим, в авторитарном типе семьи. Ну, я не говорю, что все, но какие-то вот элементы я вижу. Гиперопека полная, вот этот авторитарный тип, там что-то я взяла, там еще какие-то, я уже не помню. Тоже что-то где-то я вижу. То есть, вот, в общем-то... Вся картина про меня.
Вот по вот этой, когда мы говорили, фактор ребенок становится козлом отпущения, это как яркий пример в семьях, где есть зависимые родители. А это может быть и там, где нет зависимости. Когда родитель очень уставший, он много времени там на работе уделяет, да, и он домой приходит нервный. А ребенок к нему подходит с каким-то вопросом, а он на нем срывается. То есть, по сути дела, вот эти ситуации, это тоже получается ребенок как козел отпущения, вот твоих эмоций, ты на нем отрабатываешь эмоции. Да. То есть это тоже вот сюда же. Хорошо. Ну что, спасибо за работу. Я напоминаю, что следующая у нас лекция, также в понедельник, часть мы отдадим слово Григорию Александровичу для спикерской, и, соответственно, ну, тематика будет продолжена. Я так помню, у нас была заявка, и я обещала, что мы будем разбираться в конфликтах. Я посмотрю по логике, если мы уже к этому подошли, значит, мы начнем уже это. Либо же очень скоро это начнем. Я помню вашу заявку. Хорошо, все. Спасибо.